Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня блогер и историк-просветитель Александр Штефанов. Привет.
Здравствуйте.
Александр, скажите, зачем вы участвовали в дебатах со Стасом «Ай, как просто»?
Было забавно. Ну, не знаю, он позвал меня, сказал, идем. Но это не совсем дебаты, это был скорее такой разговор на прямой эфир. Вот, позвал, сказал, идем. Давай! Вот, ну, как-то у Стаса Васильева есть какая-то аудитория. Какую-то ее часть, мне кажется, удалось переубедить. Я даже видел интересные посты от таких заэтных какой-то режиссер, ну, такой условно провоенный, который написал про эти дебаты пост. Он там написал, типа, ну вот, встретились два молодых человека, один сторонник войны, другой ее противник, ну, не войны, а СВО, он говорил, вот. И почему-то клоунаду устроил именно сторонник СВО, и это очень стыдно, очень некрасиво, мы так теряем молодежь, все из-за того, что вот клоунаду, какой хороший фильм снял Стас Васильев, и как он себя плохо вел. Вот, мне кажется, что есть аудитория, которая, в том числе этим прямым эфиром, ну, не знаю, была убеждена в том, что позиции сторонников СВО не такие уж и прочные, вот, ну, не знаю, какое это количество людей, но если хоть один такой попался, а вот как минимум один такой, которого это заставило усомниться в чем-то происходящем, он есть, и он написал пост, это здорово, вот, ну и получилось, как получилось.
А думаете, она того стоит? Вот участие в этом разговоре, абсолютное передергивание. Я, честно скажу, не смотрела целиком интервью, я читала выдержки, видела какие-то куски, но это же правда цирк.
Ну, слушайте, чего стоило? Там с каких-то 4 часов моего времени, ну, я, ладно уж, потратил как бы эти, ну, или там 3 часа, 4 часа, я уже не помню, если честно, сколько это заняло, вот, и там 30 минут на подготовку ушло буквально. Для меня это не очень большой ресурс, я готов его был потратить, мне кажется, что окей, вот, а то, что, ну, Стас Васильев вел себя так, как он себя вел, ну, это же у него надо спрашивать, вот, мне кажется, что это ему в плюс не шло, что это в целом, то есть то, что он... Как он вел дискуссию, скорее шло ему в ущерб. Мне так кажется. Может, он по-другому думает.
А насколько, на ваш взгляд, эффективно пытаться донести свою позицию, выступая на ресурсах, которые явно не согласны с вашей точкой зрения?
Это мой ресурс был, это мой YouTube-канал был. Вот, ну, просто Стас Васильев не... Нет, ну вообще эффективно, конечно, для разговора.
Я имею в виду другую совершенно аудиторию, потому что те, кто приходит на Стаса Васильева, это явно не те, кто смотрит Александра Штефанова.
Да, в основном так и есть. Ну да, я думаю, что частично эффективно. Но понятно, что нет никакого массового переубеждения. Но это было бы странно, если вы знаете, вот все там несколько сотен тысяч человек, которые там поддерживают Стаса Васильева, взяли бы и такие, ой, а король-то оказывается голый, и все перешли в лоно там противников СВО. Нет, ну это не так работает, работает сложнее. Там у кого-то просто зародилось зерно сомнений, для кого-то это стало началом пути к гуманизации взглядов, кого-то это вообще не переубедило. Вот, но какая-то часть, просто нам сложно вычислить этот размер аудитории, который вот в результате вот таких вот дискуссий он перетекает. Но какое-то перетечение оно есть. Вот, и... Ну, это же не первый мой разговор со сторонником специальной военной операции. Вот, они были в таких более спортивных, в формате спортивных дебатов. Был разговор с Владом Угольным, был разговор с Артемием Сычем, канал «Обыкновенный царизм». Вот, это были очные дебаты в Москве. Вот, мне кажется, что они тоже в каком-то смысле были эффективны. Я вот рассказывал эту историю в интервью как раз у Юрия Дудя, что после дебатов в... Листве, есть такая книжная лавка «Черной сотни», издательство «Черная сотня», националистов, книжная лавка в центре Москвы. Вот, там дебаты у меня проходили как раз с Артемием Сычем, сторонником СВО. Аудитория где-то 50 человек, ну, чуть меньше. Вот, мы там по спискам проводили каждый по 12 человек. Вот, каждый провел по 12. И ко мне подходит человек из, я не знаю, из какого он списка, после дебатов, из списка он «Черной сотни» был, или, то есть было 12 человек с «Черной сотни» у моего оппонента и 12 человек у меня. И он подходит ко мне и говорит, Александр, как бывший участник специальной военной операции, поддерживаю вас. Нет войне, слава России. Вот. Ну, то есть, я не думал, что это было переубеждение в прямом эфире, что это вот он пришел туда как сторонник СВО, а ушел как противник. Но я думаю, что ему было вот интересно послушать другую точку зрения. И я не думаю, что на другой площадке он бы за ней пошел. Ему было интересно именно на этой площадке, на площадке националистов, послушать эту другую точку зрения. Ему она оказалась близка. Вот. Поэтому, конечно, я всячески за вот эти вот истории с приходом на чужие площадки, с переубеждением, попыткой переубеждения аудитории оппонента. Это, мне кажется, продуктивно.
Просто я очень у многих спрашивала, как разговаривать с теми, кто придерживается другой точки зрения, и можно ли с ними сейчас разговаривать. И многие такие именитые эксперты говорят, нет, сейчас это невозможно, это бессмысленно. Это не имеет никакой практической пользы, это только выматывает мне нервы. Вот вы себя как ощущаете в этих разговорах?
Я ощущаю себя нормально. Там структурные проблемы такие в позиции. Ну, то есть я люблю спортивные дебаты. Да, если так, мне нравятся они с детства. Это интересный способ досуга для меня раньше был. В случае со специальной военной операцией и ее сторонниками, там зачастую такие структурные проблемы в корне позиции лежат, что особых сложностей, что спорить с ней у меня как будто бы нет.
Это, то есть это спортивный интерес?
Ну, в каком-то смысле, ну, если мы говорим о моем личном там, ощущении, почему это меня не выматывает, почему я не ухожу депрессивно, не опускаю руки, не думаю, блин, да все бесполезно, никого нельзя переубедить. Это потому что, да, что это довольно просто. И я знаю, что переубедить возможно. Я получал множество писем от читателей, слушателей, зрителей, которые были переубеждены, в том числе различными спорами, для которых они стали, не знаю, последней каплей или началом переубеждения. Там же очень разные процессы. Вот очень по-разному люди приходят к антивоенной позиции. Мне кажется, что есть и какие-то контентные единицы, которые, ну, то есть какой-то контент, который может переубедить сторонника СВО. Мне кажется, с этим, кстати, неплохо справляется команда КАЦА, которая, например, сделала серию роликов по городам Донбасса. По городам украинского Донбасса до и после СВО. Показав, как там было с русскоязычными, как там было с пророссийской оппозицией и как стало. Вот. Это, по-моему, довольно наглядные, довольно убедительные такие примеры контента, которые направлены именно на такую умеренно зетную аудиторию. Я уверен, что, ну, я не знаю сколько, но я уверен, что какое-то количество людей вот эти ролики переубедили. Я уверен, что какое-то количество людей моя обыкновенная идентификация переубедила и какие-то другие мои ролики. То есть, на самом деле, ну, в смысле, а как это сказать, все бесполезно, и что? А как вообще возникло количество сторонников вот СВО и количество ее противников? Это эти люди думают, что они как-то природными факторами определяются, то есть, или как-то вот там вот, а как? Ну, то есть, этическими предпосылками разными. Бывает и такое, но зачастую это просто разный информационный фон, разное информационное окружение, разная, не знаю, начитка, разные там просмотренные новостные сводки, вот, или недостаток информации, или недостоверная информация, по-разному бывает. Но если человек обладает всей полнотой информации об украинском кризисе, то однозначно поддерживать слово у него, мне кажется, не получится, только если у него там какая-то совсем извращенная этическая картина.
Не, ну всегда же можно сказать, да, война – это плохо, но мы-то правы. Ну как бы тут вопрос уже о гораздо более существенных вещах, чем просто плохо или хорошо. Мне кажется, это то, что очень часто встречается среди сторонников.
Мне кажется, надо говорить о том, в чем мы правы. Ну, то есть, в чем конкретно? Нет, Лиза, нам сложно будет воспроизвести разговор оппонента СВО и сторонника СВО, потому что мне кажется, что вы убежденной сторонницей СВО не являетесь. Вот. Но тут как бы нужно разбираться, в чем конкретно мы правы, что конкретно мы хотели делать, чем конкретно там, какие конкретные цели надо было выполнить с путем СВО. Там, когда по существу начинается разговор, на самом деле все печально довольно происходит у, мне кажется, сторонников СВО. Но, понимаете, я вот так вот снисходительно говорю, может быть, мне не те сторонники СВО попытались. Может быть, есть где-то там, в глубине сибирских руд, есть какой-то такой вот эталонный сторонник СВО, у которого все логически выверено, непротиворечиво, и который при этом еще и этически, ну, является, ну, его этика, как минимум, воспринимается большинством населения как нормально. Может быть, такое есть. Но я пока таких не встречал.
Соловьёва бы пошли в эфир?
Конечно. Почему нет? Вот. Была же история, когда меня звал на Соловьёв Лайв как раз тот же Стас Васильев. Но потом сказал, что ему редакторы все-таки запретили меня звать на Соловьев Лайв. Вот. Так что, не знаю, тут видите, такое бывает. Почему не сходить к Соловьеву? И вот это вот сходить к нему на эти, как там у него, 60 минут? Нет, или не 60 минут это другое.
По-моему, 60 минут,
вечер,
где они...
Вечер, нет, 60 минут это другое. Вечер с Владимиром Соловьевым сходить, пообщаться с этими прекрасными людьми.
Зарядиться
вот,
позитивом, жизненной
да,
энергией.
Да, 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 да. Все в целом, почему нет? Почему нет? Понятно, что когда туда зовут представителя противоположных взглядов, там он играет роль мальчика для битья. Я не строю иллюзий, что я бы там как-то кардинально иначе выступил. Там понятно, что когда у тебя 8 спикеров, 7 поддерживают СВО, один не поддерживает, условно, ну, такое там бывает, да, то 7 задавит. Ну, так работает дискуссия, как правило, задавит. Но что-то ты прозвучать может, и что-то важное, что до этого в эфире не звучало.
А как быть, я просто посмотрела еще то, что пишут у нас в чате, как быть в ситуациях, когда твой оппонент, поддерживающий, например, войну, вот ты ему приводишь аргумент, он говорит, да не было такого. Ну вот он просто отрицает существование каких-то событий. Не будем говорить о конкретных событиях.
Надо разбираться, ну то есть каких-то конкретных событий. То есть понятно, что вот это вот не было такого в бытовом особенно споре, но это сложно. Ну вот не было. Ну как? Ну искать доказательства того, что это было.
Ну, так это описали об этом западные какие-то журналисты. Так они же все врут, эксперты
так
западные
не надо,
врут.
Не надо, ну, на самом деле, не надо, это структурная проблема. Как правило, вам не нужны западные журналисты, не нужны западные эксперты, чтобы доказать какие-то очевидные факты, которые довольно деструктивно влияют на мифологию специальной военной операции. Ну, не надо. То есть вот, условно, у меня вспоминается разговор Юрия Дудя с Цыгановыми, где для того, чтобы... показать, кто сбил Боинг, Юрий Дудь сослался просто на заключение суда Гаагского. Я понимаю, и Гаагский суд, на самом деле, там хорошая, серьезная доказательная база. Там очень все неплохо. Но понятно, что убедительная сила аргумента суд в Гааге показал для людей вроде Цыгановых, ну, их такого политического спектра, это нулевая убедительная сила. Доказывать нужно все-таки на материале, который есть в российских СМИ. Ну, например, можно показать для начала новости в первые минуты после катастроф. Что писали российские информагентства, РИА Новости, ТАСС и прочее. Что они писали в те же минуты сбит Боинг, писали сбит военный самолет ВСУ ополченцами. Вот, например, это имеет какую-то убедительную силу? Не полную. Я не думаю, что это моментально убедит человека, что Боинг сбили ополченцы или ВСРФ. Но какую-то убедительную силу этот факт будет иметь для такого человека. И дальше продвигаться. Вам не нужно опираться на готовые заключения каких-то западных экспертов. Понятно, что их убедительная сила, она всегда будет снижена. Вот. Ну, потихоньку, полегоньку проберетесь.
Хочу еще поговорить про разные радостные даты, которые были у нас в этом месяце. В прошлом месяце это и присоединение Крыма, и провозглашение ДНР, 10-я, кажется, да, годовщина, да, которая внезапно поплыла по разным местам. Можно по событиям последних пару месяцев сделать вывод, что у нас действительно важно для российских властей, что у нас является праздником, важным событием, а что, ну так, поводом пройти мимо?
Ну, вот у меня была перепалка аж с официальным аккаунтом МИД РФ. Я в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своем телеграм-канале 7 апреля не написала ничего про годовщину, 10-ю годовщину приглашения ДНР. Зато написала про геноцид в Руанде. Ну, она написала вечером 6-го, но как бы отсылаясь к годовщине 7-го. Два поста про геноцид в Руанде. Написала посты про там премии от Рутьюба, написала посты про лицемерие Запада, но про вот ДНР забыла. Бывает. Вот я написал, и МИД РФ мне официально ответил: Александр, смотрите брифинг от 3 апреля. В брифинге от 3 апреля Мария Захарова, да, действительно упомянула 10-ю годовщину провозглашения ДНР. Вот. И этот пост вот с отрывком из этого брифинга 7 апреля на другом аккаунте, на официальном аккаунте МИД РФ, был опубликован. МИД РФ так отчитался об этом событии, но при этом понятно, что на самом деле 10-я годовщина провозглашения ДНР прошла абсолютно незамеченно. Ну, хотя, казалось бы, это главное, одна из главных вех русской весны. Очень серьезная, очень важная. Ну, это первая провозглашенная народная республика. Вот. При этом сколько мы видели постов у официальных лиц? Ну вот, серьезно, пересчитайте поздравление Валентины Матвиенко с днем рождения, у нее он тоже 7 апреля, и поздравление с днем рождения Донецкой Народной Республики. Я держу пари, что Валентину Матвиенко поздравила больше официальных лиц, чем Донецкую Народную Республику. Вот. Опять же, Мария Захарова Валентину Матвиенко поздравила, товарищ Кадыров Валентину Матвиенко поздравил. А вот Донецкую Народную Республику, ну, бывает, забыли. Вот, тут можно еще вспомнить, что хронологию начали переделывать, вот, на что тоже я обращал внимание в телеграм-канале своем. Раньше годовщина АТО праздновалась 14 апреля. Ну, праздновалась, плохое слово, отмечалась. 14 апреля. Годовщина антитеррористической операции. Ее же называли годовщиной начала войны на Донбассе. Russia Today в 2019 году абсолютно точно, 14 апреля, четко зафиксировал 14 апреля, сказал, вот, столько-то лет назад началась антитеррористическая операция, началась война на Донбассе. В 2022 году Russia Today 16 апреля поздравила. Но, видимо, там задержали немного ролик, пару дней. Мне сложно, если честно, объяснить, почему 16 апреля. Ну, явно привязка к 14. Вот. В 2023 году Russia Today забыли про годовщину, ну, бог с ними. Бывает. Может, я не нашел. Ну, по-моему, забыли. В 2024-м Russia Today 7 апреля поздравляет. Почему? Это интересно. Потому что за 2 года с начала специальной военной операции в публичном поле есть масса споров обострившихся, которые были и раньше, но сейчас они особенно обострились и особенно стали опасными, в том числе для некоторых представителей российских властей и российских медиа. Спор заключается в том, а с чего начинается война на Донбассе? С того, что местные что-то там сделали, или с того, что Игорь Стрелков со своим отрядом пришел в город Славянск и захватил его. Понятно, что АТО в формате полномасштабной такой операции с привлечением там ВСУ была объявлена 14 апреля и строго привязана к входу в Славянск Стрелкова. Абсолютно точно так. При этом в то же время понятно, что до этого 6-7 апреля в Луганске и Донецке захватываются оружейные арсеналы, а в Харькове захватывается облгосадминистрация 7 апреля. И эту дилемму российские медиа некоторые решили разрешить очень просто. Вот Russia Today решила разрешить это очень просто. Откатить дату начала АТО на 7 апреля. Потому что если...
Почему бы и нет?
Если началось 7 апреля, то до Стрелкова еще неделя, следовательно, Стрелков тут ни при чем. И начало войны теперь считывается 7 апреля. Вот как бы следите за руками. Почему 7 апреля? Там, на самом деле, в чем дело было? У Турчинова было 2 заявления, знаменитые по поводу вот этих событий. Одно 14 апреля, о начале антитеррористической операции в формате. То есть, если ее сравнивать, то можно сравнить с КТО в Чечне. Да, то есть, с КТО в Чечне, связанным, которую... принято сейчас называть там или Первой Чеченской войной, или Второй Чеченской войной. Вот. Это 14 апреля. Второе, более раннее заявление, было сделано 7 апреля после захвата оружейных арсеналов и нескольких административных зданий. Там было сказано, что против людей, которые взяли в руки оружие, будут применяться антитеррористические меры. И тут же это было продемонстрировано в Харькове, где спецназ «Югуар» ну, вообще-то, ликвидировал Харьковскую Народную Республику за несколько минут, штурманув здание и задержав всех, в общем-то, активистов Харьковской Народной Республики. Вот. Соответственно, что делают? У нас журналисты RT, они берут вот это вот заявление про антитеррористические меры против людей, взявших руки оружие, и говорят, это начало АТО. Вот так вот. Вот с этого момента начинается АТО, начинается война. При этом, если спросить, а когда... А война где? Ну, то есть, что такое война и где она началась? Ну, там уже поплывут. Вот. И более того, в том же документальном фильме Russia Today, где впервые, наверное, в таком крупном медиа применяется эта удревненная хронология, там же есть спикер один, соратник Стрелкова, который проговаривает в этом же фильме Russia Today, не досмотрели, видите, товарищ из Russia Today, проговаривает. Многие думают, что война началась в мае в Донецке, имеется в виду бои за Донецкий аэропорт. Но нет, война началась в Славянске в апреле. Понятно, что в Славянске в апреле это только заход Стрелкова. Ничего другого туда привязать нельзя. Ничего ранее там похожего на боевые действия, на войну не было. Вот. То есть пока вот такое, такую реплику пропустили. Но не переживайте, тут скоро вырежут, тут как знаменитые фотографии там товарища Сталина с разными другими товарищами, тут будут потихоньку неправильных людей вымарывать. У Андрея Захарова был хороший пост на эту тему, он как раз сравнил это с историей гражданской войны, где там то Троцкого нужно было вымарывать, то Каменева Зиновью, то других политически уже неблагонадежных людей. Ну, вот тут что-то похоже со Стрелковым происходит.
Кстати, Стрелков там активно просится на фронт, и, кажется, даже какое-то воинское подразделение написало заявление, что хочет его к себе. Как думаете, отпустят Стрелкова повоевать еще?
Нет, а зачем? Это же бред.
Ну, пользу принесет.
Ну, какую пользу принесет он, если его в тюрьму сажали не для того, чтобы его отправить на фронт? Ну, то есть что, он его отправит на фронт, он снова начнет что-нибудь писать, что-нибудь публиковать. Только теперь это фронтовик, фронтовик-экстремист. Вот, ну, то есть, что это такое? Не-не-не, он будет сидеть, мне кажется. То есть, всякое можно ожидать от этой власти. Она в целом непоследовательная, там разные есть кабинеты, которые выступают за разное. Вот, но мне кажется, что Игорь Иванович Стрелков будет сидеть в тюрьме. Вот, и на фронт его не отпустят. Ну, тем более, там не в Шторм-З, речь идет даже не о таких типичных зэковских штурмовиков, а там нормальная воинская часть, который его хотел зачислить в младший офицерский состав. Ну, вряд ли, очень вряд ли. Я в этом очень сомневаюсь. Я невероятно удивлюсь, если Игоря Стрелкова отпустят из колонии.
А почему вообще его заслуги ничто по сравнению с тем, что он там написал? Почему перевешивают в эту сторону?
Потому что так надо. Потому что Игорь Стрелков в целом, во-первых, имеет политические амбиции, что мы увидели наглядно. Во-вторых, Игорь Стрелков, он все-таки стоит в оппозиции. Он провоенный оппозиционер. То есть, вот вы представляете, есть антивоенная оппозиция, а есть провоенная оппозиция. Вот он провоенный. Он считает, что он против СВО, но не потому, почему мы можем быть против СВО, а потому что неправильно ведут. Потому что Игорь Стрелков говорил о том, что мобилизация необходима с 24 февраля. Он говорил, ну, без мобилизации не получится. Потом, когда мобилизацию все-таки объявляют, Игорь Стрелков уходит и говорит, ну, и причем справедливо абсолютно, как, и что ему предъявишь? Он говорит, слушайте, я вот вам это говорил полгода назад условно, да? А вы чем слушали? Вы как войну ведете? И вот все такое прочее, и говорил о коррупции в МОРФ, и о проблемах в МОРФ, и про грозу мятежа Пригожина он говорил, да, то есть про то, что ну, у вас нездоровые отношения с ЧВК Вагнер, что это ненормально, что вы тут какую-то ерунду устраиваете, что все идет дело к военному мятежу. Вот. Все это он говорил, и всем этим в конечном итоге он у провоенной аудитории набирал очки. То, что те люди, которые даже выступают за продолжение СВО, они смотрят на Стрелкова и смотрят на МОРФ. И Стрелков им нравится куда больше. Убрали его в первую очередь, я так понимаю, под выборы, но это тоже это был бы ужас какой-то для кремлевских политтехнологов, если бы у нас было бы в бюллетене Игорь Стрелков. Ну, потому что это размывает провоенный электорат. Это не так принято. Вот у нас принято две коммунистические партии допускать. Это понятно, зачем их допускать. А зачем две провоенные партии пускать? Ну, что это такое? Вот, причем оппозицию провоенную. Ладно, Слуцкий, он там тоже провоенный, но он просто это, какая-то болванка, ерунду какую-то говорит, и ладно. Вот, а тут Стрелков говорит, здравствуйте, я герой русской весны. Что ты ему скажешь? Вот пока Владимир Путин Петру Порошенко руки жал, ну ладно, еще не жал, но условно, когда Владимир Путин с дорогими западными партнерами договаривался, когда Владимир Путин еще ничего не делал, я уже, блин, Славянского оборонял. Вот и что ты ему скажешь? Скажешь, нет, не оборонял? Неправда. Вот. Скажет, я вообще, ну, типа, первый раз стал защищать там русскоязычное население Донбасса, что-нибудь такое будет прогонять. Министр обороны Донецкой Народной Республики. Ну, что, это ж вообще неудобный противник. И с Крымской весной он тоже связан. Тоже скажет, я был среди тех, кто Крым возвращал. И многое другое прочее. Ну, то есть, это неудобный политический оппонент. Его надо было убрать. Его убрали. Все в целом закономерно. Зачем его возвращать? Вы вообще представляете, что это же безумие. Вы его возвращаете, он теперь он потом вернется и скажет, я еще герой СВО. Мало было героя русской весны, мало было героя крымской весны, и он еще сейчас и героем СВО станет. А кому это надо? Вот.
Александр, а как считаете, были бы у Стрелкова шансы действительно стать мощным оппозиционным лидером? Я имею в виду не оппозиционным, такой вот либеральной части общества, которая против войны, за свободу, за демократию, а именно массово такой оппозиционный.
Я думаю, что у него был шанс набрать двухзначный процент на выборах. Это вообще, это, знаете, это у нас выборы такие, что вот, вот так вот оцениваются обычно шансы, что вот набирает двузначный процент, не набирает двузначный процент кандидат. У Стрелкова были шансы набрать этот самый двузначный процент. От кого он их оторвет? Ну, не от либеральной оппозиции он отрывает голоса. Он отрывает голоса от Владимира Путина. Ну вот, все, он вредный. Значит, его на выборах не будет. Не будет никого на выборах, кто отрывает голоса у Путина. И не будет того, кто нормально мобилизует оппозиционный электорат. Это, ну, понятные выборные такие процедуры. Были шансы. Я же только что я прямо записываю вам по пунктам, почему он с точки зрения там, политтехнолога, он интересная политическая фигура.
Вас спрашивает Илья Евсеев. Александр, как вам кажется, пытается ли сейчас Кремль сформировать или оформить какую-то идеологию, есть ли у нее перспективы в будущем? И это довольно актуальный вопрос, учитывая, что по источникам ведомостей собираются создать министерство, которое будет патриотические чувства в россиянах воспитывать.
У нас есть уже масса министерств, которые воспитывают патриотические чувства в россиянах, в том числе Минпросвещение. Министерство образования, вот. Министерство обороны тоже пытается этим заниматься. Многие министерства занимают, ну, отдельные министерства, ну, пускай создают, я не знаю, насколько это эффективно будет. Вот. Идеология, патриотизм, это же, ну, это идеология, конечно, можно в широком смысле назвать патриотизм идеологией, но классической идеологии у Российской Федерации сегодня нет. Ну, вот, в смысле 20 века идеологии типичных, там, тоталитарных. Нет. Единственная идеология, которой можно это было раньше описать, это либерализм. Консервативный либерализм. У нас же, если вы откроете устав Единой России, я не знаю до сих пор это у них, но, наверное, до сих пор есть. Они консервативные либералы. Вот это условная идеология. То есть они умеренно относятся к политическому либерализму и отлично относятся к экономическому либерализму, при этом там, подчиняя его политическим нуждам. Вот. Многие, некоторые называют это неолиберализмом, хотя, ну, там есть сложности, но да. Но представить, что этот режим выдавит из себя идеологию, ну, там сложно. То есть какие-то идеологические постулаты есть, но это выглядит пока жалко и как-то не структурно. Ну, кто идеолог? Это путинский режим. Александр Дугин?
Ну, Владимир Путин.
Не, ну, Владимира Путина, если вы посмотрите его работы, они слабо идеологизированы. Его работы, они про ресентимент касательно Украины. Ну, вот и главные его работы, которые можно в последние годы обозначить. Ну, вот статья о единстве там русских и украинцев. Почитайте ее. Ну, что там идеологичного? Простой ресентимент на тему вот, ну, распавшейся империи. Ну, является ли это идеологией, вот этот вот ресентимент? Я думаю, что нет. В полной мере не является. Но Путин, конечно, задает в этом смысле тренд. А такими идеологами, ну, Проханова можно назвать и Дугина. Но это же, ну, это же, на мой взгляд, довольно такое жалкое зрелище.
А почему Дугина вы отвергаете? Ему же дали, что у него там теперь есть? Новый научный центр при РГГУ?
Ну, слушайте, потому что Дугин, мне кажется, немножко сошел с ума. После тех трагедий, которые он пережил, мое мнение, что у него, судя по его постам, что-то с ним не так.
То есть вы серьезно? А чем они отличаются так сильно от того, что мы видели в Дугине раньше?
Может быть, знаете, раньше тоже он был такой со странностями. Конечно, он был всегда экстравагантным таким человеком, но мне кажется, что, ну, есть какое-то отличие. Более он стал радикальным, более жестоким, но это не отражает даже официальную линию партии, условно. Ну, что-то. Там же прям, ну, иногда шиза шизой, иногда вот это вот какой-то провоенный клич, что нам надо одуматься, нам надо всем встать на военные рельсы. Почему вы все в тылу не думаете, что должно быть как на фронте? Всем, все для фронта, все для победы. Но при этом мы не видим от Кремля каких-то подвижек в эту сторону. Мы видим, что Кремль продолжает разделять фронт отдельно, тыл отдельно. Он старается сделать жизнь тыла такой, чтобы он не замечал войну. Это вполне себе полномерная стратегия Кремля. Пока идеологии Александра Дугина Кремль не подчинился.
Хорошо, но есть ведь какие-то общие моменты, которые явно прослеживаются и на федеральных каналах, и в заявлениях чиновников. Это имперскость, это про противостояние Западу, про самодостаточность России, про традиционные ценности, семья, не знаю, что у нас еще, множество детей. Вот это все разве не складывается в какую-то единую идеологию? Чего не хватает этим тезисам для того, чтобы стать таким постулатом?
Не хватает единого условную какую-то идеологию. Но вот понимаете, я понимаю, что такое марксизм-ленинизм. Я понимаю эту идеологию. Вот он, единый свод правил. Есть понятная идеологическая база. Что идеологическая база у этого? Где единый свод правил? Чего?
А, то есть нужен человек, который просто это все напишет.
Ну, как минимум, систематизирует и будет приводить в жизнь. Ну, то есть, хоть как-то. Ну, нету. Ну, там разноголосица невероятная. На самом деле, посадите, мне кажется, Дугина и Проханова писать идеологическую программу России, кто-нибудь один из них из кабинета не выйдет, вот, потому что там они перессорятся и что-нибудь с того устроят друг с другом. Может быть, и нет. Может быть, договорятся, может, прекрасно напишут, но мне кажется, так. Вот, поэтому, ну, пока не видно. Пока идеологизация России не предвидится. Есть какой-то консервативный поворот, понятный. Есть вот этот уклон в патриотизм, потому что до кремлевских старцев дошло, что они молодежь потеряли. Они сейчас пытаются что-то двигаться, что-то, блин, почему? Почему рейтинг поддержки там у Путина среди людей 45 плюс нормальный, с которым можно в первом туре спокойно выигрывать выборы, а среди людей с 18 до 35 лет рейтинг такой, что два тура надо устраивать и во втором туре проиграть. Что это такое? А ведь эти люди, они же, ну, мы понимаем, как работает возрастная ситуация и как работает в целом течение времени, как будет вообще это происходить, и что там через 10 лет у Путина просто умрет несколько миллионов избирателей. Вот, просто возьмут, и их не станет. И заместят их избиратели, которые к Путину не очень хорошо относятся. Что это такое? Это ж некрасиво. Вот они пытаются что-то сообразить, чтобы ситуацию-то исправить. Вот. Ну, получается, пока нелепо, жалко. Ну, вот Мизулину они подняли на флагшток. Ну, удачи им с Мизулиной. Хорошая тема, хорошая, правильная. Я им советую и Дугина повыше поднять, чтобы и Дугина получше было видно, чтобы его молодежь видела. Вот и они правильно. Вот пускай собирают молодежь вокруг Дугина, вокруг Мизулиной, вокруг Проханова, вокруг Стаса Васильева. Очень понравится молодежи. Они все такие: вау, ура! И как ринутся поддерживать Владимира Владимировича Путина. Вот все отлично получится. План надежный, как швейцарские часы. Вот я им желаю удачи.
Кстати, в Мизулиной в чате был вопрос от некого пользователя «Да, сковорода». Александр сказал в эфире у Юлии Латыниной, что система доносов в России не работает. А можно поподробнее об этом? Вы правда сказали, что не работает,
да,
система
не
доносов?
Работает. Она не
Почему?
Она плохо работает. Ну, потому что я знаю, что на меня было написано несколько десятков, если не сотен доносов, и имя СК РФ и прокуратура РФ подтерлось, потому что, ну, пока нету соответствующего решения сверху по подобным делам, движения обычно нет. Ну, просто вот нет. Есть плохо работает система доносов, плохо она работает. Но вот нет такого, что ты донес, и какой-нибудь местный эшник вот решил: ах, ну да, давайте вот это вот задерживать. Сложно, это сложнее работает. Особенно электронные доносы. Электронные доносы в принципе плохо работают, потому что туда всякий бред пишут. Там реально, то есть то, что мне показывали, рассказывали про доносы в электронной системе, что приходит в СК РФ, в прокуратуру, там же просто там шиза. Там вот просто, не знаю, бабушка напишет, что ее сосед микроволновой печкой излучает. Ну вот и работает с этим доносом. Ну вот и что. А понимаете, это же в одну папку попадает. Вот донос с бабушкой микроволновой печкой и донос о том, что сосед, блин, не любит армию российскую. Ну,
так это в Москве, где концентрация вот таких вот бабушек и соседей велика. А если вспомнить историю...
В Крыму хорошо работает. Давайте сразу исключим. В Крыму хорошо работает система доносов.
Ну, помимо Крыма, вот эти же истории про врачей, на которых донесли, к ним пришли с обысками, их оштрафовали. Ну, это же тоже доносы.
Да, нет, бывает такое. Но это скорее... То есть, нет, частично мы видим такое подобное, да. Но даже вот эта вот история с врачом, она же исключительная, она вызвала противоречие и в Z, условном лагере. И, насколько я понимаю, я не следил за судьбой, но там точно не было ареста этого врача, это было, ну, не было санкций, связанных с лишением свободы. А вот там мера пресечения, по-моему, домашний арест, и вообще не помню, дошло там до меры пресечения, вот, или нет. И я видел очень много там из этого лагеря вопросов: слушайте, а вот правда ли мы должны, да, то есть если какая-то женщина, я ж мать, сказала, что врач что-то сказал, правда ли мы должны прям полностью верить этой женщине? И правда ли, что если два человека в закрытом кабинете поговорили, а один вышел и написал донос, правда ли это должно приводить к аресту? Вот. Мне кажется, что ну, это странная история, она поэтому прогремела на всю страну. Вот. Мне кажется, что пока не работает. Но, может быть, это там, искажение того, что я в Москве живу. Может быть, это искажение того, что вот со мной конкретно не работает, потому что там не знаю почему. Потому что патриоты работают в какие-то последние в центре или в Следственном комитете Российской Федерации или в прокуратуре, которые думают, нет, мы не будем арестовывать русских патриотов. Кто знает?
Давайте на рекламу прервемся. У нас на shop.diletant.media лежит роман Курта Вонегута. Называется он «Бойня номер 5», как у меня написано в аннотации книги. Роман сочетает в себе политическую сатиру, документально-исторические реминисценции и фантастические элементы. Хотелось бы посмотреть в глаза человеку, который писал это описание. Можно ли сохранить разум перед лицом бессмысленной войны или придется воспринимать происходящее как данность, не подлежащую изменениям? Более человеческое описание можно прочитать на сайте shop.diletant.media. Там же, кстати, можно заказать и саму книгу, эту или любую другую из тех, что есть у нас на сайте. Благо, их там много. Есть и старые, есть в единственном экземпляре, есть те, которые мы закупаем партии специально для вас. Есть даже собрание сочинений. Вот я вижу, есть собрание сочинений Алексея Толстого, 10 томов, вот это вот желтое. Наверняка много у кого стояли такие на полках. Ну и многие другие книги там есть. Есть наши журналы, есть наши комиксы, ну, конечно, мерч наш тоже еще есть, еще не раскупили, футболки, шоперы, толстовки. Выбирайте сами, покупайте, попросите нас, если захотите, написать какие-нибудь приятные слова, это мы тоже можем. И поддерживайте нас, мы без вас не смогли бы работать. И то, что мы столько времени уже вещаем, столько времени ведем для вас эфиры, это исключительно ваша заслуга. Вы нас поддерживаете, мы это очень сильно ценим. Продолжаем эфир. Особое мнение Александра Штефанова. Александр, а как думаете, почему Путин не приезжает сейчас в Оренбургскую область?
Я откуда знаю? Потому что ему лень. Я предполагаю, извините, конечно, за такое чудовищное предположение, но потому что, например, ему лень. Потому же, может быть, например, почему вот мы сейчас, прямо сейчас, если вы откроете там телеграм-канал, вы слушали «Маяк», где постоянная там публикация работы правительства и Путина, почему вот на заседании Совбеза он сидит в скольких? В двух с половиной метре от ближайшего там партнера, от Мишустина и Матвиенко. Ну, это же, ну, может, поэтому, из-за того, что боится заразиться. Почему Владимир Путин 19 часов не обращался к нам по поводу теракта в Крокусе? Ну, почему? Не знаю. Потому что спал. Потому что лень. Потому что не хотел, хотел собрать полную информацию. Потому что еще почему? Откуда я знаю? Вот, ну, то есть, почему? Ну, это странно, действительно. Это не поведение политика в демократичной стране. Как правило, ну, так не работает. Как правило, первое лицо в случае таких ужасных событий, ну, едет на место событий или обращается как-то по поводу случившихся событий. Вот, да, я приводил пример, что Джордж Буш младший по поводу атаки 11 сентября, ну, через там до получаса оценивается время с его первого обращения по поводу теракта, да, там он был в школе, в школу он посещал в момент теракта, и он в этой же школе сделал обращение, мол, террорист будет побежден, мы выиграем, мы победим, а там вечером того же дня он сначала прилетел на военную базу, в военной, да, базе дал пресс-конференцию, потом полетел в овальный кабинет, и в овальном кабинете в центре, таком символе американской президентской власти, обратился к нации с полноценным обращением. Вот тут помотался, пообращался. Вот. Ну, кто-нибудь мне сейчас скажет, а Путин, он работает, он не этим занимается, он вот занят другими важными вещами. Он, я не знаю. Ну, и дальше там варианты, что он делает. Не знаю, с карандашиком, может быть, он там в генштабе сидит, показывает стрелочки, куда атаковать. Но это же смешно, вряд ли он так делает. Вот. Не знаю, бесконечные совещания проводит. Ну, может бесконечные совещания проводит. Ну, как-то управляет государством, не знаю, какие-то другие обращения делает. Но мне кажется, это странным. Кажется, что это скорее связано с его, ну, желанием и нежеланием подобное делать. Ну, далеко лететь. Ну, что вы такое? Ну, лететь туда. Там что-то делать. Встречаться с кем-то. А представляете, он встретится с пострадавшими, а они как вот на, как на губернатора, не знаю, накинутся. Ну, кто-нибудь там скажет, там же люди в целом в горе в ужасном и потрясены многие, ну и кто-нибудь ему скажет, там, типа, да ужас, Владимир Владимирович, а что вы, как вы управляете страной, ну и кому это надо? Надо отбирать людей специально сразу. У него же были встречи не самые удачные с... Тоже, я забыл, какое наводнение было, но тоже с человеком, у которого там дом утопило. Вот, и он его попытался, там есть прекрасная сцена, где он попытался его как-то приобнять, у него не получилось, это все неловко, там мужчина расплакался, ужасно просто там эта сцена. У Владимира Путина, ну, так себе получилось утешить этого человека, но он попытался, ну, правда попытался, но как-то вот ситуация в целом выглядела не очень выгодно для Владимира Владимировича. Ну, может, не захотел поехать. Что ему там делать? Ну, вот, слушайте.
Ну, он же не спасатель, в конце концов.
Реально, да. Ну вот у нас все-таки эффективно отлаженный государственный механизм, где власти на местах сами в состоянии со всем справиться. Вот. Вы, кстати, вот зрители, которые нас смотрят, вы телефоны убрали? Если нет, то быстро уберите телефоны, потому что я вообще не люблю выступать, когда телефоны на меня направлены, потому что все быстро убрали телефоны. Вот. Я вас очень уважаю. Вот, зрители, спасибо, что вы там меня поддерживаете, спасибо, что смотрите, но вообще телефоны быстро убрали. Вот. А если не уберете, то я сейчас отключусь от эфира.
Вот, кстати, да, вот такое хамство, как можно объяснить? Ладно, Путин, Путину можно взять и не приехать, и вообще ничего об этом не сказать.
Но Путин бы не нахамил так, Путин в этом плане гораздо умнее, он так людям не хамит, он понимает, как
это. Он просто не приезжает.
Ну, когда не надо, не приезжает, конечно, вот. Он старается, нет, в этом плане он аккуратен, даже когда попадают какие-то конфликтные диалоги, он в этом плане он молодец, то есть он понимает, как работает электоральная политика. Это хамство, ну, Песков уже объяснил, что про хамство не читали, а Песков сказал, ну, устал губернатор, ну, устал. Устал, целый день работал. Вот, его там из отпуска вызвали. Ну, слушайте, что это такое, ну...
Бедняга.
Вот. Вот. Я не знаю, ну, слушайте, ну вот так вот. Но человек же черпает свою власть не из мнения и предпочтений жителей области, это же очевидно, а из поддержки из Кремля. Это главное. Понятно, что он там формально был избран, да, сначала был назначен в Рио, потом был избран. Но избрание – это формальность. Если есть воля Кремля, будешь губернатором. Нет воли Кремля, ну... будешь сидеть в тюрьме. Ну, или что-нибудь другое, да. У нас губернатор в целом работа опасная такая, вот, неблагодарная. Поэтому лучше оглядываться на Кремль. Ну, и зазнал, подумал, а что ему с этими холопами беседовать? Ну, слушайте. Да и вообще, ну, я его очень понимаю. Я вот до сих пор не понимаю, все ли зрители убрали телефон. Вот я, потому что я до сих пор думаю, отключаться, не отключаться. Ну, потому что, ну, понимаете. Потому что приходишь ты, вот ходишь, ты губернатор. Молодец. Путину руку жал. Вообще вся семья тобой довольна. Все одноклассники тебе позвонили, ты все поздравляют, все тобой восхищены. Всех ты устроил на работу, все не обижены, все хорошо. И тут тебе что-то нужно куда-то ехать. Перед кем-то отчитываться. А они, вот ты пришел к ним, что-то тебя отчитываться надо, ты не хочешь туда идти. А ты пришел, а они еще и с телефонами сидят. Что это такое? Кто им это разрешил? Вот кто это придумал? Вот они же в жизни, ну, они ничего не добились. А я губернатор, я добился. Ну, вот что это такое? Ну, вот слушайте, ну, вот, Лиза, вы что, не понимаете эту логику? Это же, ну, нормально все. Вот. Не надо, потому что с телефонами тыкать уважаемым людям, губернатору. Вот. Я думаю, что он еще потом подходил и к людям говорил, при мне удаляй быстро. Вот. Ну, мало ли что, что он делал там.
А еще лучше, чтобы охранники на выходе телефоны забирали. Вот на фоне происходящего в Оренбургской области, еще среди людей, на которых я подписана в запрещенном в России Фейсбуке, развернулась дискуссия о чувстве человеческого достоинства. Я не буду приводить пост, который стал поводом для этой дискуссии, но суть примерно сводится к тому, что вот в нормальной стране люди бы не позволили так с собой обращаться. Вот эти все мизерные выплаты, хамское обращение, чувство собственного достоинства взыграло бы, и они бы просто разметали там все, но не в плане физическом, а добили бы, чтобы не поздоровилась ответственным за произошедшее. А здесь вот так вот молча терпят. Вот вы об этом что думаете?
Ну, они не то, чтобы молча терпят. Они там мягко попросили, чтобы как-то телефоны бы продолжали, как-то, ну, как-то недовольны. Нет, ну, в смысле, терпят. Но в целом, ну, иерархия понятна. Ну, не, ну нету прямого вот такого контакта власти с обществом в плане отчетности власти перед обществом. Есть контакты, которые действительно там Кремль пытается налаживать, чтобы там общество чуть-чуть могло советовать. Ну, потому что понимают, что там такие формы коммуникации, они полезны, да, и тут создаются разные проекты, но чтобы что-то там на местах могли помочь. Это нормально даже для авторитарных, даже для тоталитарных систем, даже товарищ Сталин, условно, у него есть очень важное заявление. В 1936 году были, и в 1935 году при подготовке вот Конституции знаменитой сталинской, он понимал, что ему надо как-то, чтобы не сообщество, но как-то что-то брал под свой контроль, потому что все вот так вот сверху вниз, ну, очень сложно работать. Очень сложно работать, очень неэффективно. Это пускай они там сами что-нибудь контролируют. Вот это можно. Совет можно. Вот. Но власть, вы понимаете, кто тут власть? Все-таки власть тут губернатор. Мы здесь власть, это экстремистский лозунг практически. Ну, я не знаю, что вам сказать. По поводу нормальных и ненормальных стран, но это же от свободы зависит. Причем это нормальное ненормальная страна. Ну,
но
как
люди
бы...
ответственны за то, что они позволяют так себя вести властям.
Ну, а как ты не позволишь? Ну, слушайте, что ты сделаешь? Ну, а они как-то мягко отстояли, попытались стоять, этим возмутились. Нет, такое хамство, оно как будто бы даже может и чем-то плохим для губернатора закончится. Ну, пока мы не видим, может и не закончится. Кто знает? Все-таки Песков сказал, что он устал. Я правда понимаю, но губернатор устал. Телефоны убрали немедленно. Вот.
Александр, вы не устали? У нас всего 10 минут осталось, потерпите, пожалуйста.
Я что про телефоны пятый раз повторяю. Я не понимаю. Лиза, вообще я ваши руки не вижу. У вас там телефон, что ли? Покажите, пожалуйста, руки. Чего вы?
Я вот так вот снизу снимаю.
Вот, да, это вообще неприлично. Вот, ну не... Это так работает. Ну, то есть ты не можешь потребовать отчет от власти вот в формате, ну... нормального там политического протеста. Сейчас при этом в Российской Федерации, как и во многих других авторитарных системах, есть поле для протеста чисто социального, бытового. Ну, потому что глупо разгонять людей там, по бытовому социальному протесту, и лучше решить проблему, из которой исходит протест. Поэтому на самом деле, если задуматься, этим протестующим им можно куда больше, чем протестующим там, либералам, демократам в Москве, которые требуют политических свобод. Потому что тут протестующие требуют вещей, которые не ведут к демонтажу путинской системы. Они ведут к какой-то демократизации, ослаблению центральной власти. Они требуют вполне себе нормально там, разбирательств, компенсаций. Вот, выяснить, ну, почему так произошло, что это такое. Вот. Ну, то есть у них там нормальный набор человеческих вопросов. С подобными протестами обычно даже там страшные авторитарные, тоталитарные режимы, ну, жестоко не обращаются. Я могу там привести сходу там примеры, которые у, кстати, Андрея Ланькова в книжке описан, как, или это в интервью он говорил, не суть, как в... КНДР тетеньки вышли протестовать из-за того, что им рынок закрыли. Вот, ну, конкретно рынок закрыли, а тетеньки, владельцы там торговых точек, вышли протестовать. КНДР, тоталитарный режим. Вот, ну, власти дали заднюю, потому что, ну, это социальный протест, бытовой. Ну, да, там плохо сделали, вот, там связано с юридическими там нюансами системы учета. Могу привести пример еще более страшный. Третий рейх.
И там что, год. Тоже выступали?
Розенштрассе, 43-й год, разгар войны. Гестапо хватает несколько сотен, там, по другим оценкам несколько тысяч евреев. Но эти евреи, у них есть жены немки. По законам Третьего Рейха они пока еще не должны были подвергаться репрессиям, эти евреи, потому что это члены немецких семей, а у них там другой статус. Немецкие жены пошли, вышли на Розенштрассе, требовали вернуть им мужей. Третий рейх. Ну и там Геббельс сказал, ну знаете, тут какой-то бытовой протест, как-то что-то, ну ладно, давайте вернем женам, немецким женщинам мужей. Ну ладно, вот. То есть и тут тоже во многом бытовой протест, и поэтому на самом деле, там, если бы они после этого сказали, знаете что, может, это вы телефон уберете, или, не знаю, как-нибудь нахамили в ответ губернатору, ничего бы не было, я думаю, этого человека, который бы ему нахамил. Так же, как и, ну, не разгоняют протестующих, которые там выходят к администрации, вот, требуют выдать им для, ну, не для расправы, но, условно, там говорят, по щекам надаем ответственным лицам и прочее. Почему это не происходит? Ну, если бы на либеральном митинге там, в Москве, представляете, там в 2019 году сказали, дайте нам председателя Мосгорисбиркома, мы его убивать не будем, мы ему по щекам надаем. Ну, я вас хочу убедить в том, что это было бы по всем федеральным телеканалам, показали бы, вон, это погромщики хотят на нас линчевать человека, и вообще человек, который бы так высказывался, его бы там привлекли за какой-нибудь призывы к чему-нибудь нехорошему, я не знаю, уголовная статья бы нашлась точно. А тут все-таки терпят. Вот, это другого типа протест. Поэтому, на самом деле, тут даже свободы побольше в каком-то смысле. На время. Потом это быстро закончится.
Почему? Если даже и в Северной Корее, и в Третьем Рейхе бытовые протесты спускались...
Ну, найдут. Ну, потому что он закончится, потому что инфоповод пройдет. Найдут виновных...
А, ну, в смысле, скажем. Конкретно этот протест?
Да, да, да. Нет, в целом, конечно, если будет социальный протест, ну, будут тоже стараться как-то сглаживать. Ну, нехорошо вот это вот. Это же, понимаете, это проблема в том, что там аудитория, которая выходит на этот протест, она очень разнообразная. Это не политизированная история, это не там не хомячки Навального выходят. Да? Это не какие-то идейные оппозиционеры режима выходят. Выходят очень разные люди по очень разным поводам. Их разгонять некрасиво. Ну вот не очень здорово это. Вот. И не очень хочется, не очень надо это. Поэтому всегда такого типа протесты стараются сглаживать. Поэтому, кстати, оппозиция должна пользоваться подобными протестами для того, чтобы получать какие-то уступки от государства. Но другое дело, что когда туда Ну, в теории, конечно, там оппозиция должна помогать, работать с обращениями граждан, с эффективным отстаиванием своих прав. Да.
Раньше, в теории еще и оппозиционные депутаты должны быть.
Да,
на
да.
выборах
раньше,
тоже
не, ну, раньше это работало, раньше такое как работало, и это даже делалось. Но сейчас нету, да, понятно, что нет депутатов Госдумы, которые будут реально оппозиционно в этом плане работать. Вот, нет, все депутаты Госдумы должны работать по указанию из единого центра. Условно, да. Не настолько все просто работает, но в целом суть такова. Вот. Ну, в теории, конечно, какие-то меры должны быть, ну, информационные, в том числе поддержки, да, подобных протестов и бед, и проблем людей, которые там жилья лишились, крова лишились, вот, пострадали физически как-то от этого. Ну, всем этим надо заниматься. Ну, я просто знаю точно, что как раз вот на «Живом гвозде» у вас есть коллега, кажется, Айдар его зовут. На «Живом же гвозде» Айдар работает. Вот.
Айдар Ахмадиев.
Да.
Вот. Если вы про нашего Айдара.
Да, 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 да. Он мне говорил, что вот, понимаете, протест же он мобилизован, он какой-то не такой протест, потому что он не кристально-либеральный политический протест, а потому что он бытовой, потому что там женщины выступают не за свержение Путина, а чтобы их мужей домой вернули. Вот я не знаю, он там, может быть, это говорил не как свою позицию, а чтобы, ну, меня вывести на диалог, это есть такая вероятность. Но, ну, вот такую он позицию транслировал. Типа, ну вот, понимаете, не тот протест. Вот. А надо поддерживать подобный протест. Чистый бытовой протест, с которым власти ничего не могут сделать. Ну, пускай они попробуют там жену мобилизованного побить дубинками. Я посмотрел бы на это, ну, с негодованием невероятным и с неодобрением, но мне кажется, что такого пока себе эта власть позволить не может.
Ну, вот вы говорите, что нужно поддерживать, но для оппозиционеров российских, таких действительно оппозиционно настроенных людей, это ведь действительно сложная тема. Если ты поддерживаешь протест жен мобилизованных, то ты как бы ты не против войны, вот поддерживаешь протест, ты поддерживаешь людей, которые просто хотят вернуть своих мужей домой.
Так,
не чтобы
что, это
закончилась
плохо,
война.
Что ли? А что, это плохо, что ли?
Это сразу же может привести к критике со стороны каких-то западных политиков, с которыми ведется диалог.
Пофиг на западных политиков. Кому интерес? Пускай западные политики кого-нибудь другого критикуют. Это не их собачье дело. У женщин мужиков забрали, они хотят их вернуть домой. Вот это простую задачу. Надо помогать им как можно, ну, насколько вы можете им помочь. Нужно помогать им решать ее. Это прекрасная, благородная задача. Люди хотят увидеть своих близких. Они имеют на это полное право. Конечно, нужно помогать этим женщинам достичь своего. Какая разница, что они там, выступают ли они там за демонтаж путинского режима? Не выступают, спойлер, да, не выступают. Выступают ли они за немедленное прекращение СВО? Нет, не выступают. Они хотят мужчин своих вернуть домой. Это нормальное требование, и нормально вполне себе выступить на их стороне. Вот. А что там дальше, там стратегически у них, ну, на этом их протест закончится? Ну, закончится. Ну, хорошо. Но это будет локальная там победа условного гражданского общества над этим режимом, который похитил мужчин и не отдает. Ну, буквально. Просто взяли, похитили, отвезли на фронт, и все, они там теперь должны жить до... или конца своей жизни, или конца СВО, как повезет. Вот. Ну, или до там, серьезного ранения. Ну, справедливо ли это? Ну, кажется, несправедливым. Вот какая разница, какие там у них политические взгляды, я лично не понимаю.
Александр, спасибо огромное. Это был Александр Штефанов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». После нас в 21 час будет программа «Ищем выход» с бывшим министром обороны Израиля. Программа «Пастуховские четверги» сегодня, к сожалению, не будет, но Владимир Пастухов обещал наверстать это на следующей неделе. В 22.05 у нас программа «Один» с Дмитрием Быковым. Все как обычно. Ну а завтра у нас утренний разворот. Мы с Ольгой Журавлевой будем с вами с 8.55 и до 12 часов. Так что приходите. Будем вам очень рады, позовем классных гостей. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь и хорошего вам вечера.